Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и со мной в студии мой коллега Илья Харламов. Илья, приветствую.
Приветствую.
История игрушек. Самая долгая партия – 70 дней. Самая дорогая версия – 2 миллиона долларов. Самое необычное игровое поле – студенческий городок. Самые красивые фишки – девушки в бикини. Количество игроков во всем мире – примерно 3/4 миллиарда человек, то есть это около 750 миллионов. Продано 250 миллионов экземпляров. И все это факты о легендарной монополии. А 10 августа 1889 года родился ее создатель – американский электрик Чарльз Дэроу. Вот об истории создания такой глобально популярной игры и, собственно, о секрете успеха этой настолки мы будем сейчас беседовать. Вот был такой электрик.
Был такой, да, господин Дэроу.
Нет, и потом у него сбылась американская мечта.
Да, американская мечта сбылась в его случае и во многих других случаях. На самом деле, ну вот, как мы можем узнать из источников, да, потерял работу, действительно, там, собак выгуливал, чтобы как-то прокормиться.
Депрессия же была, великая депрессия.
Ну, естественно, да, да. А, кстати говоря, в великой депрессии, знаешь, вот приходится прокидывать в современности мостики, да, там, по-моему, ВВП упал на 25%, сейчас в США на 33% уже, то есть это уже больше, чем великая депрессия. Но мы не об этом. Короче говоря, вот он действительно придумал игру, занимаясь совершенно другими вещами, просто зарабатывая деньги самым простым способом. Хотя, не знаю, выгул собак, может, не самый простой. Я тут погорячился.
Ну, да.
Смотря какая собака. Чему она обучена? Да, и вообще, обучена ли чему-нибудь? Ну вот, придумал действительно игру, попытался ее каким-то образом запатентовать, как-то, так сказать, превратить в бизнес. Был проект отвергнут с первого раза, забракован, но, в общем, он продолжил. Вручную причем, да, это эксклюзивные были такие модели, значит, заниматься этой игрой, и потом уже все это получило широкое распространение, там же в этом издательстве, которое прежде отвергло его эту идею, его эту концепцию.
Оттаяли,
потом ее,
да?
Признали, да, и дальше уже триумфальный успех довольно быстрый, ну, по историческим меркам. Знаешь, вот, Маш, мне это напомнило, на самом деле, другой случай с господином Морзе Эммануэлем, который абсолютно не имел никакого отношения к физике, там, к точным наукам, да, он был художником, гуманитарием, и тем не менее, в какой-то момент у него очень трагическое происшествие в жизни случилось, ну, жена тяжело заболела, а пока там посылали за врачом, ну, где-то в американском регионе, да, и пока врач пришел, в общем, она успела умереть, да, и он понял, что вот эта вот связь, как бы быстрая связь, она необходима, да, это вопрос жизни и смерти в прямом смысле, не в фигуральном. И вот он начал, как ни странно, ему попался тоже там какой-то, значит, попутчик, который рассказал о вот этой идее, да, хорошо бы вот сделать телеграф, и обмениваться мгновенными сообщениями. Вот он загорелся, изучил науки, и сначала его эту идею, они, причем ведь эти работы шли в разных странах параллельно, да, американское правительство отвергало сначала его идею. Точно так же, как и господин Дэроу, который изобрел монополию. Сначала отвергали, а потом, когда он все-таки доказал ее необходимость, уже правительство дало деньги. Кстати, он обращался, например, к правительству России и Франции со своими идеями, их отвергли в этих странах, потому что свои разработки велись. Но, тем не менее, через какое-то время к нему пришел успех. Правда, потом начались суды какие-то затяжные. Но это другая история. Что касается монополии, уж не будем в сторону уходить. Вот 7 марта 1935 года продал права компании Parker Brothers, и игра, собственно, обрела издателя и уже пошла в массы, в народные,
широкие. Пошла, да, в массы. Но есть и альтернативная, что любопытная история создания и появления монополии. По другой версии, игру эту придумала некая Лиззи Мейджи из Иллинойса. Она такая прогрессивная была девушка с очень активной жизненной позицией. Она была уверена, что все беды Америки — это результат жадности землевладельцев, которые постоянно повышают ренту за пользование, ну, собственно, землей. И решением всех проблем Лиззи видела введение единого земельного налога. И вот для того, чтобы эти идеи продвигать в массы, она придумала в 1903 году, то есть это за 30 лет практически до, настольную игру, игра землевладельцев, так называла она ее. Mm-hmm. И она вот хотела добиться того, чтобы дети с молодых ногтей впитывали вот эти идеи о том, чтобы, что вот откуда корни всего зла, куда они уходят, да, да, и откуда растут ноги. Все несправедливость системы. Вот такая еще есть
хотела
версия.
Хотела она, да, вот, как опять же говорят источники, за свои, то есть она как-то инвестировала в этот проект свои, ну, денежки.
Да, получается, да, как Дэроу.
Этому же Паркер Brothers этому издательству попробовала продать, не вышло ничего. Ну и, кстати говоря, вот почему-то основатель этого заведения, этого издательства, господин Паркер, назвал политически ангажированную эту игру. Наверное, в этом есть свой резон. Да,
там еще что, в описаниях карточек были такие вещи.
Был свой резон. Но ты знаешь, на самом деле игра, мне кажется, она могла возникнуть, может быть, я не прав, или в Соединенных Штатах, или в Великобритании. Но, скорее всего, в США, потому что все-таки она рассчитана на какой-то рациональный подход и связана прежде всего с деньгами, да, культ которых, в общем, в англосаксонском мире это вещь совершенно традиционная.
Абсолютно. Ну вот ты и заканчивая историю Лиззи Мэйджи, говорят, что вот игра пошла все-таки в народ, тоже ее вот эти самодельные какие-то копии, и дошла в итоге до Чарльза Дэроу, который ее упростил и сделал универсально понятной. Ну и впоследствии вот такой популярный. Но это вот факты из истории любопытные, что называется. А к нам сейчас присоединяется Николай Малышев, руководитель отдела продаж компании «Настольные игры. Стиль жизни». И мы с ним побеседуем о том, почему монополия вообще так популярна и надолго ли это популярность. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Спросим сначала, да?
Да, конечно.
Играете ли сами, да? И что в ней находите такого примечательного?
Вы имеете в виду монополию?
Монополию,
да?
Конечно, да.
Да, одна из первых моих настольных игр была, в которой я начал играть в компании. Было лет, наверное, 15 назад уже. И, честно говоря, подарило мне огромное количество позитивных эмоций. То есть, великолепно совершенно проводили время. Единственный момент, что обязательно нужно играть там вчетвером, шестером.
А какая компания у вас была, кстати говоря? Друзья, там, родственники,
друзья,
близкие?
Да, друзья с девушкой, с друзьями. То есть там молодежь нам было там, лет по 20, грубо говоря.
И вы собирались у кого-то дома? Как это все выглядело? Вот, и
да, совершенно,
так сказать, так серьезно погружались в эту игру на долгие часы?
Абсолютно верно. Собирались дома у друзей, причем засиживалось, бывало, там до 4-5 утра. И
да, это дело затягивает.
Как игроки в покер, да, понятно.
По 6-7 партий подряд играли с удовольствием. Вот.
Николай Александрович, вот с профессиональной точки зрения, скажите, пожалуйста, в чем все-таки такой секрет такого успеха монополии, что она продолжает оставаться одной из самых популярных, наверное, самой популярной и широко распространенной игрой в мире? Вот в чем дело? В деньгах все дело, в азарте?
Вы знаете, здесь большой момент, что компания Hasbro ее поддерживает всеми силами, то есть она тратит большие средства, вкладывает в продвижение игры, то есть помимо классической монополии есть сотни вариантов монополии «Игра престолов», «Гарри Поттер», там на любую тему популярную.
Франшизная такая тема,
монополии,
да?
Франшизная тема, да. Плюс постоянно продолжается реклама, плюс монополия, то есть, стоит во всех в немыслимых точках продаж, поэтому плюс, поскольку игре уже больше 100 лет, в принципе, ее знают прекрасно и родители, и бабушки, и дедушки, и там все возраста, но особенно это на Западе.
Николай Александрович, вот я хотел вас спросить, Hasbro, по-моему, да, вы назвали фирму?
Hasbro.
Вот просто у меня старший сын в 7 лет просто вынудил меня, значит, купить, по-моему, так это и монополия называется, она сделана в Ирландии, это я точно помню. Это вот то, о чем я говорю?
Ну, если называется монополия, то да.
Да, сделана в Ирландии, но она уже с электронным каким-то, значит, оснащением, там, карточки электронные, какое-то устройство.
Такие тоже варианты монополии бывают с банковскими карточками, да.
Да, она, конечно, не дешевая, вот такие.
А с биткоинами
да,
там?
Пользуются,
ну, пора уже криптовалюты, мне кажется, вводить.
Я думаю, что рано или поздно введут, если криптовалюта выживет в целом как инструмент.
Ну, да, будет любопытно, еще одна модификация. А, Николай Александрович, а можно ли вывести какие-то, вот, не знаю, топ-3, топ-5 критериев для настолки, чтобы она была успешной? Вот, например, там вам в руки попадает проект или вот какая-то новая игра, и вы ее можете прямо на глаз сразу оценить, пойдет она в народ или нет?
Вы знаете, мы вот, в принципе, этим и занимаемся,
вот,
как издательство, на протяжении многих лет, и, честно говоря, каких-то точных критериев нет, то есть во многом это, к сожалению, для нас некая угадайка, потому что бывают случаи, когда игра, казалось бы, невероятно хорошая по всем параметрам, но почему-то народ ее не признает. А бывает такая, что мы считаем, ну, как бы середнячок, а она выстреливает так, что все наши и все мировые надежды ожидания, противоречит ожиданиям, короче говоря.
А вот в этой связи, Николай Александрович, вот у меня вопрос такой возник по ходу нашего общения. Вот какой-то баланс, какая-то золотая середина должна быть в такого рода играх? То есть они же не должны быть слишком простыми и примитивными, да? Это, ну, огромное количество потребителей потенциальных отпугнет, не заинтересует. Но в то же самое время уж слишком интеллектуальные, слишком сложные, запутанные и какой-то вот многоступенчатый она тоже не должна быть, да? Наверное, какая-то золотая середина, вот в этом секрет успеха, как вы считаете?
Ну, смотрите, для массового потребителя здесь да.
Чем проще, тем лучше, вы хотите сказать, да, или нет?
Чем проще, тем лучше, и, ну, и какая-то золотая середина, то есть обязательная доступность правил, чем быстрее правила можно объяснить, тем, в общем-то, будет успешнее игра. Но есть огромное количество игроков, которые готовы тратить на изучение правил часы, и то есть большое количество очень сложных игр, которые для гиков и очень увлеченных игроков издаются и тоже имеют большой успех, то есть там продаются хорошими тиражами.
И я так понимаю, такие потребители становятся адептами условные. Ну, я не хочу называть секты, конечно, игроков, да, это я слишком грубо выражусь, но тем не менее они становятся такими уже клиентами постоянными, да, ведь они же наверняка будут ждать каких-то действительно обновлений, других версий. И, в общем, это все увлечение на долгие годы, если не на всю жизнь.
Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, в принципе, настольные игры популярны сейчас в такое времяпрепровождение, и затягивают сюда все больше людей, причем как раз-таки начинают сейчас с простых игр, а потом доходят до чего-то уже такого, где там на несколько, на много часов одна партия.
Ну, тоже, да, такое идет продвижение вперед. Николай Александрович, нас вот тут спрашивают в соцсетях. Да, кстати, подписывайтесь на Радио Спутник в социальных сетях. Мы есть везде буквально. ВКонтакте, в Фейсбуке. И не только вы, да, и вы, Николай Александрович, и наши слушатели, безусловно. А вот вопрос по поводу пандемии. Был ли какой-то скачок спроса на настольные игры именно во время вот самоизоляции, например? Заметили ли что-то такое?
Или спад, наоборот?
Вы знаете, вы назвали одну из наших настольных игр. Пандемия — это весьма популярная.
А это прям настольная игра уже такая есть?
Это уже по мотивам или это до было?
Нет, эта игра, ей уже там более 10 лет.
А, удивительно.
Мы ее возим и большой популярностью она пользуется. Единственный момент, что когда настала настоящая пандемия, у нас на складе закончилась полностью.
Боже мой, а, Николай Александрович, а вы можете приоткрыть завесу тайны? Ну, коротко, конечно. А в чем ее, как бы, смысл этой игры? Ну, то есть, что там надо делать-то?
Смысл игры как раз-таки вот практически в том, что мы видели. То есть, весь мир пытается, лучшие умы мира, мы кооперативно все вместе играем против игры, наша задача — победить распространяющийся вирус, который темпами большими там появляется в одном городе, потом вспышка на другие города. То есть у нас есть карта мира, по которой мы перемещаемся и пытаемся погасить, подлечивать там регионы.
И компьютерные игрушки такие тоже есть, вот с такой же идеей, да, но там было, по-моему, наоборот, заразить всю планету.
Там было наоборот, угу. Да, там было наоборот, а здесь мы всем миром пытаемся, в общем-то, победить пандемию.
Гуманно, но зловеще все равно.
Да, я немножко, извините, отвлекся от вашего вопроса.
Да, да, да.
Что касается пандемии, здесь смотрите происходящее, да, два момента. Во-первых, закрытие розничных магазинов, оно, конечно, довольно сильно сказалось, потому что все ТЦ ушли там на самоизоляцию, никто туда не уходил, люди не вылезали из дома.
В интернет же переехало все.
С другой стороны, интернет-продажи, конечно, сразу показывают огромный рост, и вообще настольная игра довольно интересный вариант для такого вот времяпрепровождения в семейном кругу, когда ты не можешь особенно там себе друзей позвать или в гости куда-то сходить. Поэтому, конечно, мы почувствовали, что настольные игры еще больше стали продаваться вот в период самоизоляции.
Интересно, в Зуме играли?
Именно по интернет-каналам.
Николай Александрович, можно еще вопрос вам такого рода? Он может показаться жестким, но, тем не менее, я его задам. А с вашей точки зрения, настольные игры, в том числе «Монополия» и многие другие, вот пандемия, упомянутая вами, это просто убивание времени? Или это интеллектуальное развитие и действительно время, потраченное с пользой для человеческой личности, для его психики, для его мозгов и всего остального?
Вы знаете, вот большинство наших игр, да, нашего издательства, да и не только нашего издательства вообще, игр, которые сейчас придумывают, издают, они направлены именно на развитие. Причем если это детская игра, то это развитие внимательности, памяти, счета, каких-то навыков общения, словарного запаса и прочего взаимодействия между игроками. Вот для игроков постарше это уже развитие логики, развитие реакции, опять же, коммуникации. То есть, на самом деле, я считаю, что большинство настольных игр – это не пустое времяпрепровождение, а мы чему-то учимся или оттачиваем какие-то навыки. Но, опять же, вот та же упомянутая пандемия, кооперативная игра, то есть мы учимся работать в команде.
Да, этого до сих пор очень не хватает миру, и, как показала пандемия реальная, все еще не умеем как следует работать в команде. Николай Александрович, вам спасибо большое.
Спасибо.
Николай Малышев, руководитель отдела продаж компании «Настольные игры. Стиль жизни», был с нами на связи. Ну вот о том, как именно на нас влияют вот такие настольные игры, в частности «Монополия», мы и поговорим далее.
В эфире «Радио Спутник».
Ну что ж, Илья, ты сам играешь в «Монополию»? Вот ты сказал
Ну, когда ты играл, да, А вы знаешь, это любопытно, так сказать, боюсь прослыть.
Я играла в аналог.
Да, боюсь прослыть уж не знаю кем, но вот меня принуждал сын буквально это делать, играть. Я пытался разобраться, но, видимо, это действительно довольно сейчас сложно. Все выглядит, вот как раз это произведенное в Ирландии «Монополия», как бы вроде классический вариант, но уже такой с электронным оснащением. Вот, но я, честно говоря, понимаю, что это не такая простая вещь. А он в ней разобрался буквально за несколько часов, и я просто удивлялся. Он говорил, ну ладно, если ты не хочешь сам, говорит, давай я поиграю один, а ты смотри. И я смотрел, как он это делает, я поражался, насколько он на лету все схватил. Но при этом, конечно, это не такая простая игра, на самом деле.
Ты знаешь, есть еще такой мем расхожий про «Монополию», что сколько ты в нее не играй, с какими бы близкими людьми ты в нее не играй, все закончится в итоге какими-то ссорами, сварами и руганью.
Ну, да.
Потому что не поделили и так далее.
А потому что про деньги речь.
А потому что про деньги,
видимо,
да.
Деньги всегда делят, иногда кроваво. Но в данном случае мы, конечно, к этому не призываем. «Монополию» надо играть только мирно.
Только мирно, это настольная игра все-таки. С нами на связи сейчас Ирина Хвинге, клинический нейропсихолог, руководитель специализированного центра «Нейрокид». Ирина, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Маша, давай, Илья.
Да, извини, ради бога, что я вклиниваюсь. Я просто хотел бы такой мостик перекинуть от предыдущего спикера нашего. Сказал, значит, Николай Малышев, руководитель отдела продаж компании «Настольные игры. Стиль жизни», что «Монополия», «Монополия», она развивает, ну, «Монополия» и аналогичные настольные игры, они развивают, в том числе детей, как бы вот тренируется внимательность, там некое рациональное мышление развивается, ну и так далее, и так далее. А вот у меня к вам вопрос, как к психологу, как нейропсихологу, как к специалисту уже медицинского профиля. А действительно ли они интеллектуально развивают эти игры? А как же зависимость, которая параллельно появляется, в том числе и психологическая, да? Не получается ли, что одно компенсируется другим? В хорошем, вернее, в плохом смысле слова. Может быть, внимательность развивается, но параллельно какие-то вещи, которые, наоборот, тормозят, ну, скажем, динамичное развитие личности и такое органичное.
Ну, здесь все зависит от того, во что играть. Потому что, что касается настольных игр, мы не слышали тему зависимости ни разу.
А как же «Монополия», в которую днями могут играть, Ирина?
Да, «Монополия».
Без сна, без отдыха, без еды.
Ну, только что нам рассказал, да.
Ну, что касается вот «Монополии», именно экономических игр, да, есть такая категория игр, которая длительная. Но, как правило, это играется несколько человек. В «Монополию» в одиночку редко кто играет, насколько я знаю.
Но все обычно они становятся зависимыми. Да. И каждый вечер собираются, по 5 часов играют.
А если у них есть на это время, чем телефон, намного лучше, чем просидеть в телефоне или в гаджетах. Да, поэтому, собственно, и с одной стороны, это действительно некое... Более сплоченной становится семья, более сплоченной становится команда, компания, которая играет, потому что это все-таки такие игры, они учат в первую очередь взаимодействию. Так как приходится контактировать друг с другом.
А по-моему, в «Монополии» все против всех, и каждый против каждого как раз-таки, потому что нужно успеть урвать кусок, продать так да вот подороже, да купить да подешевле и так далее.
Так это тоже своего рода взаимодействие. В первую очередь, это решение конфликтных ситуаций. А что касается детей, мало где их этому учат. И в настольных играх это получить, в общем-то, достаточно ценный опыт.
А давайте мы, если вы не возражаете, действительно какие-то различия так вот очертим, может быть, пунктирно, за неимением там уж совсем большого времени. Отличия для, скажем так, молодых людей, для детей, для подростков. Отличия между игрой в телефонные, вот эти игры, в гаджеты, да, от которых действительно ребенку очень тяжело оторвать и доходит до истерик иной раз, потому что это действительно, ну, привязывает, и зависимость просто очевидна. И вот отличие между настольными играми и гаджетами, да, плюсы, минусы, и, в общем, что и почему лучше чего?
Ну, в первую очередь, это концентрация внимания, поскольку все-таки у нас гаджеты любые, они перегружают и зрительные нервы, идет дополнительная нагрузка на головной мозг, и ребенок со временем становится более раздражительным, менее концентрированным. Ну, кстати, взрослый тоже, там, скажем, только ребенок. Ну, то есть, если взрослый человек тоже длительное время играет в какие-то игры на телефоне, а долгое время находится в соцсетях, то, соответственно, мы понимаем, головные боли, снижение работоспособности, а настольные игры не вызывают такого эффекта.
Угу. И вот раздражительность не повышается, да? Ведь и раздражительность после долгого использования гаджетов, она же тоже возрастает.
Вот после гаджетов, да. А что касается настольных игр живых, так мы их называем, да, не вызывает такого эффекта, потому что нет перегрузки ни одного из анализаторов.
То есть это полезно.
Естественно, когда, да, полезно. Но, естественно, если вы играете в игру на протяжении там 3-4-5 часов, глаза в любом случае устают. И отдых нужен любому. Единственное, что когда садятся играть всей семьей, ну, кто-то же из членов семьи должен быть, ну, чувство внутренней ответственности и ограничить какое-то количество времени игры. Mm-hmm. Одно дело, когда собирается компания, у них много времени, и они играют редко и в азарт вошли.
Ну, там на выходные это... куда-нибудь, да, приехали,
да,
кому-нибудь.
Да, абсолютно. Или там семья, которая действительно всю неделю родители работали, дети их не видели, выходные, если они там проведут за такой игрой, ну, ничего плохого такого я не вижу в этом. А если это ежедневно и в ущерб каким-то важным делам, вот здесь мы говорим уже действительно о какой-то зависимости, с которой надо справляться.
Ну, я так понимаю, что зависимость может наступить, в принципе, от чего угодно. Это зависит от человека, Абсолютно. А не от предмета, на котором он фокусируется, так, гиперфокусируется.
Да, ему все равно от чего зависит, потому что если мы уберем монополию, значит, появится что-то другое. В принципе, настольную игру уберем, другое что-то появится, и ему все равно от чего. Но поэтому здесь ни при чем монополия, а сама по себе игра настольная.
Да мы ее не ругаем-то, нет, мы пытаемся разобраться.
Нет, на самом деле, мне кажется, что в конкурентной борьбе настольных игр с гаджетами, но, к сожалению, первые пока терпят крах, просто даже по причинам прагматического, практического характера, да, все-таки настольная игра — это некий набор предметов, это коробка, там надо раскладывать, что-то такое делать.
Это несколько человек.
Это несколько человек. А тут ты схватил коробочку, да, электронную, небольшую, и все в ней есть. То есть простота, быстрота доступа, отсутствие действительно необходимости в партнерах, таких реальных, не виртуальных, а реальных, да, вот как раз и, в общем, не сулит ничего настольным играм хорошего в этой конкурентной борьбе. Но, тем не менее, в общем, что-то надо делать. Да. Что-то надо изобретать.
На самом деле, мы всегда и родители, которые к нам приходят, и сами мы призываем использовать настольные игры. Потому что гаджеты, ну, от них больше вреда, чем пользы. Хотя, да, в конкурентной борьбе они, к сожалению, проигрывают. Потому что гораздо проще оторвать ребенка от телефона. А именно... благодаря гаджетам, да, в кавычках, мы разучились взаимодействовать.
Кстати говоря, извините, я вставлю, я вспоминаю свое детство, ну, и там своих друзей, но очень часто играли всей семьей в лото, например. Но это, по сути, тоже настольная игра.
Мои родители со мной играли.
Да, лото, и замечательно, никакой там, кстати, не надо ничего делить, никакие деньги там особо, да. Но,
рекомендую «Эрудит», в который играли со мной мои родители.
Да, замечательно, такая объединяющая, спокойная игра, по-моему, только позитивные впечатления.
Сейчас прекрасная игра «Барабашка» на скорость реакции, на
тоже
координацию
хорошо.
Движений, на мышление,
Ирина,
на внимание.
А мы можем...
Сейчас очень много игр. Mm-hmm.
А мы можем как-то проанализировать, почему именно «Монополия» так увлекла всех людей по всему миру? Что вот у нее за крючок такой психологический, на который все попадают?
Не жажда ли наживы, которая спит во всех, а во многих проявляется в качестве страшного зверя?
А на самом деле просто эта игра сосредотачивает несколько функций в себе, именно поэтому она так популярна. Во-первых, из настольных игр, таких серьезных экономических, она появилась первой, насколько я помню.
Ну, в общем,
именно такая
да.
яркая, да, вот та, которая запомнилась. И там мы имеем возможность и навыки коммуникации отработать, и мышление, и внимание. опять-таки, взаимодействие, умение обращаться с финансами. Потому что иногда к нам обращаются люди, которые, и когда заходит речь вообще о настольных играх, то периодически мы тоже заводим разговор на работе про это, и очень часто родители говорят, что дети научились обращаться с деньгами благодаря настольным играм экономическим.
То есть я так понимаю, Ирин, если бы это были не деньги, да, в центре этой игры, а, например, ну, там, собирать надо какие-нибудь цветочки, да, то такого бы эффекта, такой популярности
тогда
не было бы.
Тогда они были бы экологами. Все-таки тут рассчитано бы ромашки.
Психологически да. На то, что это деньги. Это важный
достижение.
Момент.
Достижения. Они там, благодаря вот этим деньгам, они же строят города, у них какие-то свои заводы в собственности. То есть он достиг какого-то уровня. Отчасти это такое проигрывание собственных амбиций.
Да. Ирина, спасибо вам большое. Ирина Хвинге, клинический нейропсихолог, руководитель специализированного центра «Нейрокид», была с нами на связи. А в студии для вас работали Илья Харламов и Мария Меркулова.
Спасибо.